Но человек грешит не только против Бога и против своих ближних, но также и против самого себя. Он разрушает свое тело курением, алкоголем и наркотиками, безнравственностью и распутной жизнью. Он губит свои таланты и расточает веренное ему Богом благо. Он отклоняет мудрый совет и отвергает своего истинного друга, Господа Иисуса. О, если бы он только сам мог признаться в том, что является самому себе злейшим врагом. Библия использует различные иллюстрации для того, чтобы описать греховное состояние человека. Так, например, он сравнивается с прокаженным. Матфея 8:2. Эта картина говорит о его жалком, неисцелимом и опасном для других состоянии. Он расслаблен. Иоанна 5:5. Глух. Марка 7:32. Он нем. Марка 9:17. Он слеп. Иоанна 9:1. И мертв по преступлениям и грехам. Ефесянам 2:1. Он находится в падшем, нечистом, беспомощном и достойном осуждения на адские муки состоянии. И теперь, после более 2000 лет, грех человечества достиг своей вершины. Когда Бог в лице Господа Иисуса Христа пришел в этот мир, сыны человеческие увидели одного единственного совершенного человека, который когда-либо ходил по этой земле. Но они не могли вынести его присутствие. Он не пришел, как другие, для того, чтобы красть, убивать или губить, но для того, чтобы они имели жизнь с избытком. Иоанна 10:10. Но творение, которое произошло из его рук, плевало ему в лицо и кричало: «Это наследник! Пойдем убьем его!» Луки 20:14. Признаюсь, что более меткого, точного и верного определения греховности человека я еще не встречала. Теперь, когда у меня самой за плечами 14 лет душепопечительского служения, могу сказать на все вышесказанное только «да» и «аминь». Не сомневаюсь, что такую точную характеристику человеку мог дать только тот, кто сам является душепопечителем, потому что только врач для души может так хорошо знать болезни души. Ведь когда люди приходят на душепопечение, тогда спадают все маски. При этом вещи называются своими именами, и человек предстает перед светом Божиим таким, какой он есть. Мы, люди, не просто испорчены, но невероятно, ужасно, неописуемо испорчены. И только познавая это, начинаешь впервые по-настоящему понимать, насколько недостойны мы той милости и благодати, которая явлена нам Богом посредством Сына Его Иисуса Христа. И есть только одна причина, объясняющая, почему, несмотря на всю эту испорченность, Господь все же любит нас. Это святая кровь Агнца Божьего, пролитая на кресте Голгофы. Именно эта цена крови Христовой делает нас негодных, ценными в очах Бога. И потому я не знаю, как выразить Ему свою благодарность за то, что это самое для Него драгоценное, душу человека, Он доверил и мне. Многое мне суждено было с годами понять, и многому в этом служении пришлось научиться. Например, любить людей не потому, что они мне нравились, а потому, что их любит Иисус. Терпеть и переносить от них много горького, не потому, что я по натуре своей очень терпеливая, а потому, что к ним долготерпелив Христос. Ждать и надеяться, что они изменятся, лишь потому, что этого ждет и не спешит никого «списывать», в кавычках, Господь. Он научил меня прощать и забывать неверность и измену людей, передавая суд в руки Божии, потому что показал, насколько неверной по отношению к Нему бывала я. Не забуду один случай, который стал для меня хорошим духовным уроком на всю мою жизнь. Господь положил на сердце одной душе прийти ко мне на душепопечение. Эта женщина была почти на 10 лет старше меня и имела уже ни одного душепопечителя. Поэтому не хотела принять это как волю Божию и противилась такому побуждению много месяцев. Однако Господь превозмог это противление, и однажды она приехала, чтобы поговорить со мной. Многие месяцы и даже годы продолжалась наша совместная борьба с грехом, который терзал ее десятилетиями, пока, наконец, ее душа с помощью Господа обрела свободу. Но время шло, и произошел ряд событий, в результате которых между нами возникла стена. Душа ее совершенно закрылась. Молчаливость переросла в замкнутость, которая со временем превратилась во враждебность. Мне было очень тяжело, потому что я не могла понять причины происходящего. Однажды, когда я находилась в состоянии печали за эту душу, мы возвращались с мужем домой после богослужения. Было очень поздно. Шел проливной дождь, и, прислушиваясь к его хлестким ударам по стеклам машины, я начала плакать, молча глотая слезы и украдкой смахивая их с лица, чтобы не видел сидевший рядом за рулем муж. К счастью, занятый своими мыслями, он ничего не замечал, и я могла спокойно предаваться своей печали. «Господи!» — мысленно взывала я к небу. «Пожалуйста, убери ее от меня совсем. Она причиняет мне столько боли. Ты знаешь, что я ей ничего плохого не сделала. Я никогда не искала дружбы с ней. Ты сам привел ее ко мне и повелел молиться. О, сколько бессонных ночей я из-за нее провела! Сколько борьбы! Насколько же черство и неблагодарно может быть человеческое сердце!» Так я жалела и оплакивала себя, когда в сердце прозвучал неожиданный голос. «Ты плачешь, Людмила? Остановись и вспомни меня. Помнишь, как, будучи распятым на кресте, оплеванный, презренный и избитый теми, за кого страдал, раздираемый душевной мукой и телесной болью, я молился: прости и мочи, ибо не знают, что делают. Именно так молись и ты. Прости этой душе, потому что она не знает, что делает». Голос умолк. Слезы мгновенно высохли на моих щеках, и разрывающая душу боль тут же утихла. В сердце наступила тишина. Какой-то удивительный небесный покой заполнил и переполнил всю меня. Это было как чудо. Я затихла, прислушиваясь к самой себе и удивляясь внезапно произошедшей внутри перемене. Не было больше ни печали, ни обиды, ни самооплакивания, только жалость и любовь к этой душе, а также желание молиться за нее еще больше. Так произошла встреча с Господом, который, безмерно любя душу человека, учит любить так и свое дитя. Спустя некоторое время эта женщина возобновила контакт и была мне помощью и благословением еще многие годы. Пережитый случай меня многому научил. И когда позже другие души, бывшие когда-то на душепопечении, но по разным причинам отвернувшиеся и восставшие, всячески злословили меня, а порой наносили предательский удар в спину, я снова и снова вспоминала эти слова: «Прости и мочи, ибо не знают, что делают». Душепопечительство – особое служение, и, на мой взгляд, его может нести только тот, кто призван к этому самим Богом, иначе ты просто не выдержишь и духовно сломаешься. Если же Господь определил его для тебя, тогда Он непременно дает и необходимое для этого силы. Дьявол не остается спокойным, когда за порабощенную им душу кто-то молитвенно встает в пролом. Он мстит со всей яростью своей сатанинской природы, причем использует для этой цели тех, кто также именует себя детьми Божьими. С их помощью, в кавычках, ему особенно быстро удается достичь желаемой цели – довести душепопечителя до отчаяния, обессилить духовно и заставить отказаться от этого служения. Как много сейчас христиан, которые нуждаются в душепопечительской помощи и ходатайственной молитве, и как мало тех, кто, забывая себя, способен помогать другим. Мне кажется, что их соотношение можно было бы определить как 98% к 2%. Однако этим 2% живется обычно совсем не сладко. Впрочем, в этом нет ничего необычного. Так было когда-то в прошлом, так есть и так будет всегда. Стоит только вспомнить пророков Ветхого Завета и их вопль к небу, когда, ходатайствуя перед Богом за его народ, они были изгоняемы, истязаемы, презираемы, попираемы и преследуемы. Так пророк Илия, доведенный до отчаяния, прося себе смерти, говорил: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. Ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». 3 Царство 19:4-10. Пророк Иеремия, истерзанный преследованиями и пытками, жалуется Господу и вторит Илии, говоря: «Проклят день, в который я родился! Для чего вышел я из утробы, чтобы видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии?» Иеремия 20:14-18. Или: «Я стал посмешищем для всякого народа моего, вседневною песню их. Всячески усиливались уловить меня, как птичку, враги мои, без всякой причины. Повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями. Воды поднялись до головы моей. Я сказал: погиб я. Ты видишь всю мстительность их, все замыслы их против меня. Ты слышишь, Господи, ругательство их, все замыслы их против меня. Речи восстающих на меня и их ухищрения против меня всякий день». Плач Иеремии 3:14, 52, 54, 60, 62.